Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня у нас в гостях уже известный публицист Наталья Батраева. Недавно она вернулась с Донбасса и у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Наташа.
Здравствуйте, Михаил.
Вы прибыли недавно из района боевых действий Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, да? Как вы там оказались? И самое главное, что вы там делали? Почему вы туда поехали?
Знаете, почему там оказывается большинство людей, те же ополченцы, те же там какие-то волонтеры и журналисты, потому что ты не можешь туда не поехать. Наверное, вот что-то такое происходит внутри, когда мы все это видим, мы наблюдаем извне. Если ты можешь чем-то помочь, то, значит, надо ехать и помогать. Ну, мое оружие – это фото-видеокамера.
Ну, и перо.
Да. И поэтому...
Вы были в Южной Осетии в период там, окончания боевых действий. Вы были в Крымске, когда там было затопление, снимали много. Выпустили уже книги на эту тему. И вот теперь Донецкая Республика. Тоже будет книга какая-то? Что у вас, какие планы на этот счет?
Пока никаких.
Что вы там увидели вообще?
Я хочу прежде всего сказать, что вот то, что сейчас происходит на Донбассе, это логическое продолжение того, что я видела 10 лет назад в Косово, в Южной Осетии. Отчасти того подъема добровольческого, который был у нас в Крымске, он, собственно говоря, там зародился. Сейчас это приняло другие формы, но то, что это звенья одной цепи, у меня не вызывает никакого сомнения. Но то, что происходит на Донбассе, это
экстремально.
Нет, я бы так не сказала. Это, ну, понятно, что да. Ну, это война. Война есть война. Но там другая реальность. Там другая реальность, где понятие чести, понятие героизма, не какие-то такие вот абстрактные, далекие, книжные, исторические. Это то, что вот в данный момент там постепенно воспитывается мужество у людей совершенно мирных каких-то профессий, строителей, слесарей. Постепенно воспитывается желание, откуда-то оно возникает, отдать жизнь свою за ближнего, за это дело. Там возникает ощущение, что это совершенно не локальный какой-то вот там военный конфликт, что это не дело Украины, а там идет борьба за весь русский мир. Просто у них сейчас передовая. И там не делятся люди на какие-то... Вот они жители Донбасса, они какие-то не такие русские люди. Нет, ты их воспринимаешь совершенно как точно таких же русских людей, которые мы. У них абсолютно такой же менталитет. Они говорят по-русски.
Наташа, вот вы привезли карту такую вот, можно сказать, наверное, самодельная, да? Скажите, вот где вам удалось побывать вот последнее время? Вот это Луганская Народная Республика, да?
Заехали мы через Краснодон. Это город, где свой подвиг совершил Молодая гвардия, я очень удивилась, да. Потому что совершенно забыла тот факт. И вот сейчас продолжатели этого дела, они, собственно говоря, по всей Донецкой и Луганской республике. Мы были в Луганске, и потом основную часть времени я была в Донецке, еще выезжала в Снежной.
Ну, где страшнее всего вот вся ситуация для вас показалась?
Я была в период так называемого перемирия, но на самом деле бомбили каждый день и непрерывно. Никакого перемирия реально там не было.
То есть здесь как бы одна единая республика, можно сказать, которая сражается с официальными войсками Украины, получается?
Вот, к сожалению, нет. Донецк – это одно, Луганск – это совершенно другое, но дело это не одно общее дело.
Ну вот я об этом как раз. Это что, большая разница?
Там очень все сложно внутри. Опять-таки, как любая война, как любое становление чего-то нового, становление государства. Люди, вот люди меня поразили больше всего. Там есть все. Там есть и предельная низость. Мы знаем, что там происходят и расправы какие-то, и междоусобные разборки. Но там есть и наивысшее благородство, подвиг, как на любой войне, наверное. Там даже какое-то идет переосмысление, потому что нельзя делить вот этот человек воцерковленный, и вот он ходит в церковь, и он осознанно хочет отдать свою жизнь за ближнего и за Христа. Нет, там можно сказать, что люди выполняют заповедь, самую наивысшую заповедь, которая нам дана. Но они не могут быть и не воцерковленными. Это нечто другое, это совершенно другая реальность. И там очень близко ходит смерть. И когда вот ты где-то, вот мы были там в храме, ты находишься в храме, снимаешь, и тут начинается минометный обстрел. Ну, совсем рядом это все где-то. Вот здесь вот сразу... Чувствуешь, оно рядом, не гипотетически, а вот сейчас вот. И сразу хочется молиться, как-то обращаться к Богу. Молниеносно это все происходит. И хочу сказать об ополченцах. Те люди, с которыми я там столкнулась, я уже сказала, что они меня поразили. Это неважно, кто это могут быть жители Донбасса, это русские люди. Вот, например, мне рассказали в Луганске о парне, которому был 21 год, он из Пензы. У него был такой позывной Пенза. Он Пошел воевать туда, родители не знали, мама была в командировке, он уехал, попал в Луганске в одно из подразделений, там были, по-моему, в районе Георгиевки, очень сильные бои. И как-то получалось, что он остался со своим командиром, а всех остальных разбросало. И вот такая деталь, это мне командир этот рассказывал, он говорит, мы забились под мост, и он сказал, мне так страшно, говорит, можно я буду петь патриотические песни? Володя, Владимир его зовут, и... Он действительно начал петь эти песни, и потом тогда все обошлось, но когда он уже собирался уезжать домой, там буквально в этот же день разорвался снаряд, и его еще одного человека убило. Мать его искала, мать ничего не знала, и нашла уже могилу сына. Его перезахоронили. И вот сейчас я веду переписку с мамой, я попросила рассказать о сыне, причем она просит, говорит, я вас прошу, расскажите о Володе, расскажите о таких же, как он, потому что ее не понимают. Ее не понимают, и через какое-то время этот подвиг, он будет затерт, и ему могут придать совсем другое значение. Это удивительный человек, это совсем молодой парень.
Похоже, что очередной герой ваш, наверное, в будущем.
Да, я сейчас не все рассказываю, но это человек, который меня, судьба которого меня поразила. Просто вот это, можно сказать, что это Евгений Родионов своего времени. Ну, придет время, я думаю, что я расскажу.
Даша, ну, давайте еще поговорим немного о жизни церкви в этих местах сегодня на Украине. Молятся люди, священство служит, литургии совершаются.
Все точно так же происходит, как у нас. Никаких поблажек. Само духовенство себе из этой ситуации не дает. Это личное ощущение. Вот я могу сказать тоже то, что меня поразило. Это в одном из разрушенных храмов Донецкой Республики, который находится на окраине Донецка. Это Петровский район, который сейчас очень сильно бомбят. Вот этот храм был разрушен, причем разрушен целенаправленно. Храм полностью сгорел. Храм освящен в честь Иоанна Кронштадтского. И чудом каким-то сохранилась крестильня, и вот в этой крестильне сейчас служит единственное неразбитое окно. Через него проникает свет. Настоятель там отец Александр.
Это, я так понимаю, в этот храм вы привезли подарок?
Да, в этот храм тоже так все получилось промыслительно. Я подарила от имени русских людей икону, которая была передана из Питера святого Николая Чудотворца 2 января. Это день памяти Иоанна Кронштадтского. И вот там какая-то взаимосвязь, и чувствуется, что батюшка Иоанн взял непосредственно под свое, скажем так, окормление вот этот приход, потому что из Питера была привезена икона Иоанна Кронштадтского отцом Геннадием Беловоловым. И мы привезли икону, написанную питерским иконописцем. Потом из Кронштадта им первые позвонили и сказали, что в чем у вас потребность. Из Питера присылают гуманитарку, из Кронштадта им подготовили временный иконостас. То есть связь эта очень чувствуется. И когда батюшка рассказывал об этом, как это все случилось...
В смысле бомбежка?
Да, как загорелся храм, вообще об их жизни. Он говорил, я боялся единственное. Он служил, ни одна служба не была отменена. Приходили певчие. Ну, может быть, один или два раза певчие не пришли, когда уже особо жесткие обстрелы были. Но батюшка служил все время. Он говорит, я боялся, что если вдруг что-то случится, что литургия не будет отслужена до конца. Вот это единственный был его страх. И они служили, были... Страшные обстрелы, они продолжали служить. Слава Богу, что храм загорелся не в момент литургии, служба не была прервана. И нельзя сказать, что вот сейчас они пребывают в каком-то унынии, в ропоте на Бога. Нет, это приход живет своей обычной жизнью и богослужебной, литургической, и просто обычной приходской жизнью. То есть вот там... После службы там трапезы, трапезные и хозяйственные постройки тоже были разрушены, они восстановили своими силами.
Даш, ну вот другие приходы вы видели, наверное, монастырь. И вот мне показывали фотографии разрушенного монастыря. Что это такое, где это?
Ну это, конечно, большая боль, я думаю, всего православного мира. Это монастырь, Свято-Иверский монастырь, который находится, можно сказать, что он находится практически в аэропорту. Менее чем 500 метров от аэропорта, там метров 700 до нового терминала.
Он полностью уничтожен, да? Строение, я имею в виду.
То, что когда мы там были, я поехала с игумени. Матушку зовут мать Михаила, она строительница этой обители. И человек вложил туда не только свои силы, но и вложил в силы души. Она приложила сердце, чтобы благоукрасить свою обитель. И я думаю... что, наверное, до последнего они надеялись, что Матерь Божья не допустит осквернение, разрушение обители. Потому что когда уже храм загорелся, они выносили иконы, и они до того, как храм не начал гореть, они не вынесли иверскую икону. Это святыня их основная, написанная на Афоне. И даже когда уже был огонь наверху, был обстрел сильный, матушка и еще несколько человек ей помогали выносить. И даже когда уже все горело, они вынесли, поставили иверскую икону в притвор. А это достаточно большая икона. И отслужили ей акафист последний раз. И потом уже вывезли.
Монастырь сейчас как бы распался, да, имеется в виду? Из-за отсутствия помещений.
Монастырь находится сейчас ополченцы в келейном корпусе. Находились. Я бы сказала, я не знаю, что там. Мне страшно.
Ну, судя по фотографиям, там уже почти остатки стен.
Там были стены, да. Сохранился вот этот вот келейный корпус, но было страшное наступление и страшные бомбардировки. Там погибли ополченцы, там были большие жертвы в монастыре. Что сейчас стало с обителью, я не знаю. И, честно говоря, не потому что я не хочу знать, а потому что мне страшно звонить или писать и спрашивать у игумени, в каком состоянии находится.
Там много сохранилось храмов? Или рушат, как и все другие строения, украинские войска бомбят?
Ну,
проехало вот достаточно много территории.
Я не могу сказать, что это такое массовое явление, потому что война, вот в нашем понимании, с чем мы проводим ассоциацию? Вторая мировая война. Но там все немножко не так. То есть там идет обычная жизнь. Донецк – это большой город. И постоянно ты попадаешь вот в какие-то… Ты перемещаешься как во времени, в каких-то смысловых таких полюсах. Потому что ты идешь в госпиталь и видишь там людей без рук, без ног. Ты беседуешь с главврачом госпиталя. Ты выходишь 10 минут пешком, попадаешь на главную площадь Донецка, там радуются дети, там елка, там паровозики.
Скажи, пожалуйста, ну вот ты там пробыла немало времени, собрала материал, что это может, во что может вылиться?
Ну, я-то могу сделать все, что угодно, и книгу, и выставку, все это упрется в деньги, которых, естественно, нет.
Найти еще.
Да, и я не знаю, как тем более в наших условиях сейчас.
Ну, может быть, и выставка, и книга возможны, да?
Я думаю, да, но... Меценат,
Господь как всегда. Управит.
Просто я хочу сказать, что вот в монастыре, собственно говоря, я поехала, наверное, одной из самых побудительных мотивов, последней точкой. Все-таки решиться было достаточно сложно туда поехать, и без благословения это невозможно. Я просила благословения у монахов в Оптиной пустыне, они не взяли на себя ответственность и сказали: «Пойди-ка ты к отцу Илию». И тут вдруг отец Илий приезжает в Оптину внезапно, я как-то вот прям все расступаются, я к нему подхожу, и он дает мне благословение на эту поездку. Я сказала, что я хочу сделать книгу. Он сказал: «Да», говорит, «книга получится». Вот он почему-то сказал, как уже в совершенном. Перед этим я увидела съемку, репортаж вот с этого монастыря, с Иверского монастыря, и когда я увидела, во что превратился в храм, и что он представляет себя внутри, я поняла, что это круче того, что я видела в Косово. То есть у нас началось то, что, о чем мы говорили, это все идет к нам 10 лет назад, о чем, собственно говоря, ну вот... Из-за чего я стала этим всем заниматься, скажем так, информационно.
Потому что начали с Косово, да, с Косовской войны, ну, издание книг, я имею в виду.
Да, издание книг, и главное мое, почему я это делала, потому что не было сомнений, что это все придет к нам. Это было всего 10 лет назад, и вот...
Уже на границе, считай, что
это русский мир, это уже наш, это наша война, да, они пытаются разрушить русский мир. И там это очень сильно чувствуется, что это идет отстаивание наших устоев, да, православных русских устоев. И наша святая обязанность принимать в этом участие каждый, кто чем сможет. То есть это либо какая-то помощь людям, которые сейчас голодают, либо медикаментами, например, больницам, у которых просто нет перевязочных материалов, они не могут гипс наложить. Но каждый человек в той степени, в которой он может, не один раз как-то, а методично, ежемесячно, наверное, должен вносить какую-то свою лепту, чтобы мы победили. И там все ждут победы, у всех настрой именно на победу, и там нет никакого деления. Мы не сомневаемся, что победа будет, но это будет наша общая победа, только очень дорогой ценой. И чтобы эту цену немножко снизить, мы должны приложить и свое сердце, и молиться, но этим не ограничиваться далеко, но должны в чем-то ущемить себя и помочь им.
Спасибо большое, Наташа, что вы у нас побывали в гостях очередной раз. Надеюсь, еще и в будущем вас видеть. И желаю вам успеха в ваших творческих делах, в издании книг, в выставках, чтобы это все у вас получилось, сложилось, чтобы Господь управил в этом всем. Спасибо большое. До свидания. Надеюсь, еще вас видеть снова в нашей студии.
Спасибо, Михаил. До свидания.
А наша передача на этом закончена, братья и сестры. До свидания. До новых встреч.